Привет! С вами подкаст «Сегодня мы многое поняли». И с вами Катя и Аня.
У нас есть дети, потому что это родительский подкаст. Но наш подкаст не совсем о детях, а скорее о том, как мы справляемся с родительством. И мы об этом говорим между собой с Катей. А еще мы приглашаем в гости людей, которые нам интересны и которыми мы восхищаемся. И сегодня как раз такой день, когда у нас есть гостья. Человек, который впервые находится в русскоязычном подкастинге. Надеюсь, Кать, мы этого человека не спугнем. Кроме того, это человек, который года полтора назад очень сильно скрасил мою жизнь, сам того не ведая, и книги которого стали первыми книгами моего ребенка. У нас в гостях детская поэтесса Маша Рупасова. Маша, здравствуйте.
Здравствуйте. Огромное спасибо за приглашение.
Мы хотели бы начать с того, чего мы о вас не очень хорошо знаем по разным интервью. Каким вы вообще были ребенком в детстве, каким вам виделся мир, и что от этого мировоззрения у вас осталось и сохранилось до сих пор?
Мне кажется, что я с детства даже не особенно изменилась. И, как ни странно, я смотрю сейчас на своего ребенка и понимаю, что он абсолютно такой же, как и я. При том, что у меня ребенок усыновленный, и генетически он никак не мог унаследовать мои странности, из чего я делаю вывод, что, наверное, я была не столько странная, сколько я была, в принципе, просто детская. Я была просто обычный ребенок, но я и себе почему-то казалась странной по сравнению со взрослыми. И взрослые тоже считали меня странноватой девочкой. А на самом деле, ну, у меня были вспышки какие-то эмоциональности очень сильные, которые передались Максиму, моему сыночку. И я была большим фантазером, собственно говоря, это тоже осталось. И просто раньше меня за эти фантазии, ну, не то чтобы ругали, но призывали вернуться с небес на землю, а сейчас мне ровно за то же самое платят деньги, приглашают на интервью и в подкасты.
Жизненный успех, вы удачно устроились.
Да, да, наконец-то мне платят деньги ровно за то, что я — это я. Вот. И оказалось, что в этом ничего страшного нет, можно оставаться собой.
Получается, что вы своего сына со стороны видите такой же, как себя видели изнутри, как сами себя видели в детстве. Видимо, в детстве вы были очень чувствительным ребенком.
Когда я была маленькой, мне казалось, что я очень чувствительный ребенок. Потом, когда я подросла, мне стало казаться, что я ужасно чувствительная девушка. А потом мне казалось, что я невероятно чувствительная женщина. А потом я прошла психотерапию и поняла, что, в принципе, моя чувствительность – это обычная человеческая чувствительность и внимательность к тому, что ты чувствуешь и переживаешь. Ну, то есть, да, мне рефлексии не пришлось учиться, конечно же. Да, я вижу параллели между собой и между своим ребенком, и это очень-очень странно, но, с другой стороны, я понимаю, что ребенок получает от тебя как бы твое наследство, если не генетическое, то психологическое, пакетом полным. То есть ты не можешь отфильтровать, вот это я хочу ему передать, а вот это вот не хочу, и, значит, лишняя чувствительность ему ни к чему, поэтому я ее буду скрывать и так далее. Но на самом деле он получает от тебя всю твою чувствительность и все твои светлые и темные стороны неделимым таким куском. Так что вот ребенок мой ведет себя абсолютно точно так же, как я в детстве. И меня это, конечно, просто ужасает.
Ужасает? Серьезно?
Да, потому что он обидчивый, он ранимый, он вспыльчивый. И если в моем детстве считалось нормальным это ребенку просто запретить, то сейчас для того, чтобы себя считать хорошим родителем, ты уже должен принимать его чувства, контейнировать его чувства, проговаривать его чувства, тогда, когда, может быть, хочется его просто в комнату отправить, если не придушить. Как бы живой человек, живой маленький человек, у которого еще не дозрела префронтальная кора, у него еще нет самоконтроля. Это, в общем-то, экстремальная ситуация постоянная в доме.
Вам же удалось сохранить, получается, свою чувствительность, несмотря на то, что общество сопротивлялось. Но у вашего сына все гораздо проще, так по ощущениям. Ему как раз разрешается жить со своими ощущениями, хотя понятно, что для родителей это не самое простое. Не стало ли вам проще от того, что, ну, вы сами прошли через это, и тут ребенок?
Нет, проще, мне кажется, мне не стало, потому что любая его сильная вспышка меня выбивает из колеи. Я думаю, что происходит какая-то ретравматизация, потому что я очень сильно начинаю чувствовать то, как ему обидно из-за того, что он неправильно написал букву. И я чувствую, как он бесится, когда у него не получается пример по математике. Мне кажется, что нет, сильно проще мне не стало. в том, что касается именно материнства, чувствительность обостренная, она скорее мне мешает. Приходится достаточно много усилий прикладывать для того, чтобы оставаться в своих границах и не жить его чувствами, потому что это контрпродуктивная вещь. То есть мне легко его почувствовать, мне легко почувствовать его радость и его боль, но...
Сконтейнировать уже не так получается, видимо.
Не получается сконтейнировать и не получается принимать в таком состоянии нормальные взрослые взвешенные решения, которые работают для него и для меня. Поэтому я стараюсь себя держать и свою чувствительность, и свои эмоции, я стараюсь держать под контролем. И детский психолог, с которым мы периодически общаемся на тему Максима, говорит, что даже, может быть, я чересчур себя сильно контролирую, потому что я его лишаю своей непосредственной реакции. Ну, то есть, естественно, я лишаю его своей непосредственной агрессивной реакции, гневной реакции. Поэтому он не всегда понимает, как выглядит мама сердитая, как выглядит мама злая, каким последствиям эмоциональным приводят его поступки и так далее. То есть вот здесь какой-то постоянный баланс мне приходится искать между его интересами, моими интересами и между тем, чтобы все остались живы.
Вы сейчас говорите какие-то удивительно близкие мне лично вещи, потому что у меня... Ну, вы этого не знаете. Большинство наших слушателей, возможно, уже так или иначе могли догадаться. У меня старшая дочка гиперчувствительная. Ее зовут Варя, ей сейчас 6 лет. У нас было такое некоторое разделение послеродовое, потому что она родилась сильно недоношенной, и пока мы ее выхаживали, в общем, прошли через много сложностей. И в результате этого наша привязанность, точнее даже, наверное, ее ко мне развивалась какими-то индивидуальными маршрутами. И в конечном счете все, что выдает мне Варя, все эмоциональные реакции сейчас, как раз когда у нее что-то не получается, она отшвыривает какие-то свои рисунки. И меня это жутко выбешивает и совершенно ужасно раздражает, и я совершенно не могу справиться, потому что, ну, действительно, это вот моя взвешенность и взрослость, она уходит совершенно в какую-то непонятную историю, и я становлюсь, ну, вот Варей, собственно говоря, да, или собой 25 лет назад.
Присоединяешься к их аффекту и уже забываешь всю пройденную собой психотерапию, все статьи, которые ты так честно лайкал.
Да-да-да, точно. Да, и все проработанные моменты у меня, они тоже куда-то уходят. Ну, не все, ладно, все-таки.
Ну вот, вы знаете, я поняла важную очень вещь, ну, не то, что я поняла, мне растолковал детский психолог, что все-таки, когда ты очень сильно себя контролируешь и не показываешь своих сильных чувств ребенку, то он в конце концов со своими сильными чувствами остается один на один, потому что когда он все время видит выдержанную маму, а я была очень выдержанной мамой 8 лет, когда он постоянно видит выдержанную маму и папу, который собой прекрасно владеет в любых ситуациях, у него не появляется опыта, которые он наблюдает за самыми близкими людьми, как близкие люди переживают сильные реакции. Все-таки, ну, конечно, не беситься и не швыряться на стены, но можно не так сильно сдерживаться, можно плюс-минус предположить, какую твою сильную реакцию он может выдержать, вот, и все-таки в таком масштабе ее показывать. А второе, я помню, что когда-то я жаловалась своему психотерапевту на то, что материнство, оно меня как-то перестало питать в один момент. И мы с ним выяснили, что я настолько себя хорошо контролирую, что вот во мне движение вот этих эмоций и эмоциональный обмен с ребенком, он замедлился, потому что я стала очень механистично выполнять свои функции, забрав оттуда все эмоции сильные.
А вот это мне очень близко как раз, потому что такое ощущение, что мама все время на успокоительных, ну вот такая ровная реакция, и это та вещь, с которой мы, ну люди плюс-минус нашего возраста встретились впервые, это не только рефлексия, но это рефлексия над своей рефлексией.
Называется когнитивная рефлексия второй степени, да-да-да, это правда есть такое.
Чувства вот. К своим чувствам появились.
Да-да. Но, Маш, вот, собственно, ваши первые поэтические опыты, они возникли как раз на этой волне слияния с ребенком. Я читала в одном из интервью, что первые стихи, они были как такое бормотание, да, когда укладываешь, что-то ему такое объясняешь в контексте «спи уже скорей». Вот так ведь, да?
Вы знаете, даже предтечей вот этого бормотания был процесс усыновительский, когда мы еще даже не очень знали, что это будет за ребенок, ну, то есть мы уже заявление запомнили, поняли, что там нам нужен маленький до года малыш. И я уже тогда начала придумывать первую колыбельную песню, просто, видимо, пытаясь себя приготовить к этому ребенку, о котором я вообще ничего не знала, включая пол, национальность. Ну, мы только знали, что он будет маленький. И когда я встретилась с Максоном, то у меня уже наполовину была готова эта колыбельная. Она не была записана, она до сих пор не записана. Но она была уже пробормотана внутри. Сейчас я подозреваю, что я просто так готовила свою психику, поскольку у меня не было вот этого гормонального наркоза, то мне приходилось как бы подручными методами готовить свою голову к материнству. И потом, когда он появился, да, вот эта работа по слиянию продолжилась. Несмотря на то, что сначала у нас была с ним тяжелая адаптация, и он меня не принимал, и я его не принимала, и нам, ну, мне, естественно, пришлось приложить очень много усилий, чтобы ему открыться, и чтобы его начинать воспринимать как своего. Потом, когда это слияние все-таки произошло, вот у меня случился вот этот вот поэтический взрыв.
Получается, очень было эмоциональное сильное напряжение. На фоне этого эмоционального напряжения, бессознательное, видимо, я не знаю, как даже не буду это называть, вы нашли выход в творчестве, и уже вас прорвало, такой полный выход произошел именно при адаптации.
Вы знаете, вот у меня подруга есть очень хороший психолог, и она считает, что мои стихи – это побочный эффект духовной трансформации, которая во мне произошла, когда я принимала ребенка. Это как бы, естественно, не было заложено в программу, и не писала я никаких стихов никогда. Я читала их, естественно, как и все люди, но не писала. То есть Оле Прохоровой кажется, что я просто над собой проделала такую работу большую, потому что было тяжело, конечно. Наверное, со своерожденными детьми тоже тяжело, и естественно, там не каждая мама, наверное, сразу ощущает вот этот вот приход любви. Но вот в нашем вот этом усыновительском деле это еще сложнее, потому что и ребенок травмированный тебе достается, каким бы ты маленьким его ни взял, и сам ты видишь чужого ребенка, в общем-то, а не своего. То есть это тяжелая была действительно внутренняя работа, но ну, я рада, что у нас все так закончилось.
То есть адаптация закончилась, закончился период бормотания. Тут оказывается, что вы просыпаетесь в один прекрасный день и понимаете, что вы детская поэтесса. Или нет? Или было как-то по-другому?
Я до сих пор не очень себя воспринимаю как детскую поэтессу, несмотря на то, что вот на днях я пела Максиму колыбельные, и одну спела не свою, и он говорит, а эту кто написал? Вот я говорю, ты знаешь, как ни странно, не я.
Он почувствовал.
Да, ребенок меня, собственно, и воспринимает как поэта, и, в общем-то, люди окружающие воспринимают как поэта, а я как-то все никак не привыкну, хотя вроде получается, я уже 7 лет пишу, имеется в виду, издаюсь, наверное, лет 7, может, 6. Это очень странное занятие. Мне бы, наверное, понятнее было, если бы я была стоматологом или балериной. Но вот как это можно быть поэтом? Это очень странно.
Но это странность внутри или снаружи? Как вы себя воспринимаете? Или как вы приходите на тусовку и говорите, ну, Маша Рупасова, детский поэт?
Окружение уже все привыкло. И у меня, ну, естественно, там за 7 лет работы поэтом выросло окружение, и многие люди меня и не знают никем другим. Для социума я уже поэт, а для себя мне очень странно, и я все ломала голову. Почему же вот я никак не могу привыкнуть к тому, что я поэт? Потом я вспомнила, что очень многие современные писатели, когда их представляют как писателей, они начинают с точки зрения окружающих ломаться, говорить, ой, ну какой я там писатель, я всего одну книжку написала или две, неважно. В общем, я не писатель, я просто книжки пишу. Люди думают, господи, ну что ты ломаешься, ну уже скажи, что ты писатель или поэт, и успокойся. А я поняла, почему так люди делают, потому что ты, написав книжку, мгновенно забываешь о том, как ее писать. И ты каждый раз, каждое стихотворение ты пишешь и придумываешь заново. Поэтому ты не можешь сказать, что вот я, там, не знаю, токарь или я акушерка, я умею принимать роды, точать детали какие-то. Вот. А в том, что касается стихов или любого литературного творчества, ты каждый раз оказываешься перед этим пустым экраном, абсолютно уже забыв весь свой предыдущий опыт. То есть весь твой предыдущий опыт совершенно никак тебе не помогает написать следующее стихотворение. Вот именно поэтому, наверное, себя тяжело воспринимать как действующего поэта или действующего писателя. Один раз у тебя книжка получилась, но это совершенно не гарантирует того, что она у тебя получится опять. Хотя если ты, например, принял 15 родов, то, вероятнее всего, ты и 16-й примешь как-то более или менее нормально, если тебя учили этому. В этом сложность себя воспринимать как поэта, поскольку поэтом ты являешься из какой-то такой своей части, которую ты не контролируешь никак.
В этом есть и очень неплохая сторона, как мне кажется, прям приятная сторона, что совершенно неведомо выгорание.
Абсолютно, абсолютная правда. То есть это каждый раз приключение. Вот. Но это очень сильно выматывает, потому что ты не знаешь, оно у тебя случится еще раз или не случится. А это такое большое удовольствие, что даже я не знаю, с чем его сравнить.
Как оргазм, да, тоже неизвестно, когда, как.
Да, 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 и поэтому живёшь...
Случится, не случится, да.
В подвешенном состоянии таком.
А семья быстро привыкла к тому, что вы поэт?
Семья? Думаю, что да. Думаю, что да. Во-первых, мой муж гораздо раньше, чем я, понял, что я, в принципе, пишу стихи. А Максим, поскольку я начала писать стихи, когда он еще был совсем маленький, и начал он соображать, когда у меня уже выходили книжки. То есть он меня, естественно, другим человеком и не знает. А муж как-то он меня с восторгом принял как поэта.
В смысле, в принципе, поэзия ему не чужда? Или он как-то именно вас увидел, а остальных не признает?
С мужем у меня вообще очень интересная ситуация, потому что когда мы познакомились, как раз он был поэтом.
Ух ты.
И у него была книга, у него были публикации. Меня такой расклад абсолютно устраивал. Мне нравилось, что у меня муж поэт, и при этом он математик, при этом он программист. Мне казалось, это очень гармоничная история, которая мне страшно подходит для семейной жизни. Но когда мы с ним поженились, он через год приблизительно стихи писать перестал. И еще через 2 года начала стихи писать я. То есть такое ощущение, что я съела его мозг и стала сама поэтом, а он превратился в абсолютно приземленного мужика, который зарабатывает деньги, хочет пойти на яхте в кругосветное путешествие и так далее.
А у меня другая метафора совсем, что кого-то в этой семье обязательно на кого-то свалится это поэтическое бремя, и если один упадет, то другой обязательно подхватит это знамя. Так что не исключено, что еще Макс покажет себя.
Может быть, да, он уже пытается, но он, правда, пытается писать рэп.
А он пишет рэп на каком языке? Я так понимаю, что он билингвальный все-таки?
Двуязычный. Он, конечно, для него основной язык — это английский, но русский он тоже считает родным, и он вполне пристойно на нем изъясняется. Рэп он пишет на 2 языках в зависимости от того, на каком он сейчас думает, в какой языковой ситуации он находится. То есть если он наслушался много англоязычного рэпа, он начинает читать рэп на английском. Если он Оксимирона или Хаски, или Басту, то он начинает читать на русском.
Меня вот все время волнует эта ситуация двуязычия. Он понимает, он интересуется вот вашей поэзией. А насколько глубоко он вообще понимает вот эту языковую игру? Он глубоко проникает в язык или просто задачи такой не стоит?
Я думаю, не настолько глубоко понимает язык, как русскоязычный ребенок. Mm-hmm. Мне кажется, что, знаете, языковое развитие у билингвы задерживается 2-3 года, как мне кажется, по крайней мере, у моего ребенка. Мне кажется, он начинает понимать языковую игру, которая доступна ребенку 7-6 лет, при том, что вот максимум 9. Английскую языковую игру он сразу. Все-таки он растет в англоязычном обществе. То есть русский отстает, безусловно.
Я когда-то 10 лет назад отчасти теоретически для себя рассматривала вопрос эмиграции. И детей тогда не было ни в проекте, ни даже в планах. Но почему-то у меня был один очень железобетонный аргумент против эмиграции, хотя абсолютно непрактичный. Как же так? Мои дети не будут разговаривать на русском языке. Я не смогу шутить на своем родном языке. У меня спектр шуток будет ограниченный. Нет, ну я так не могу. Вопрос мой, наверное, как вы догадались, про то, вообще каково быть русскоязычным поэтом в нерусскоязычном обществе? Как это вообще устроено?
Наверное, начну с того, что с ребенком ты поговоришь по-русски в том объеме, в котором хотелось бы, это правда. И когда мы уезжали, у меня тоже были очень большие сомнения, и такое же препятствие я видела. Мой ребенок будет говорить на английском языке, и как я буду со своим собственным ребенком говорить на каком-то еще чужом языке? Казалось, что эти языки станут не объединяющим звеном между нами, а барьером. Но в итоге, как бы все взвесив, я решила, что я это потяну. И действительно, страхи мои оправдались. То есть действительно, ты не можешь говорить с ребенком настолько свободно, насколько ты говорил бы с моноязычным ребенком. Действительно, у меня нет настолько свободного английского до сих пор, чтобы я могла с ним общаться, не думая. Есть такая проблема, это правда. Она уравновешивается как бы другими плюсами, поэтому я с этой проблемой мирюсь.
Что вы имеете в виду?
Она уравновешивается плюсами, которые для меня значимы, то есть плюсами жизни в гражданском обществе и так далее. Я не могу сказать, что я никогда не жалею о переезде, периодически жалею, но плюсы перевешивают. Это первое. А второе, о чем вы говорили, это как быть детским поэтом. Детским поэтом в эмиграции быть нормально, потому что для детей мы все-таки пишем скорее о вечных ценностях, которые ты можешь совершенно спокойно с собой возить по всему миру, они никуда не деваются. Мне было бы сложнее, если бы я написала взрослую прозу, потому что для взрослой прозы действительно ты должен быть в контексте, в языковом, в живом. А я вижу перемены, которые уже проходят мимо меня. Например, я в прошлом году прилетела в Москву, и меня поразило, что официанты говорят не «приятного аппетита», а просто «приятного», или не «доброе утро», а просто «доброе». Вот. То есть вот такие вот моменты ты упускаешь, несмотря на то, что ты приезжаешь в Россию там дважды-трижды в год, но язык уже начинает развиваться без тебя. Но поскольку я пишу для малышей, все-таки языком более классическим, чем разговорный, поэтому я не теряю так много, как теряла бы, будучи взрослым писателем. Детским поэтом и детским писателем быть вполне можно. Родитель не хочет каких-то новшеств, которые придут и отпадут. Родитель хочет классики, вот поэтому я все-таки держусь ближе.
Мне кажется, классическим поэтом вас очень сложно назвать.
Мы
с Аней
мне
буквально...
тоже кажется сложно. У меня есть вообще такой способ безопасной светской беседы с малознакомыми родителями. Он звучит так: а что вы читаете? А что вы ребеночку читаете? Там очень быстро все схватить можно, как бы от социальной ситуации до, ну, вообще все. Машу Рупасову читают 8 из 10 встреченных мною родителей в моем социальном пузыре. Но когда я начинаю тестировать, Маш, ваши книжки на бабушках, бабушки, конечно, категорически не согласны с тем, что это что-то приближенное к классической детской литературе. И более того, я, пожалуй, от себя скажу, что такого никогда не было. Я, наверное, два момента отмечу. Это максимальная близость... даже не к разговорному языку, а к бытовому такому стилю общения, и при этом довольно много иронии и юмора, которое направлено сразу в оба конца. Есть одна улыбочка для ребенка, а вторая улыбочка есть для родителя. И это совершенно две разные улыбочки. Их не спутаешь никогда. Мне очень не хватало, короче говоря, такой детской поэзии, правда.
Вот мне тоже не хватало, поэтому я, собственно говоря, и начала.
И мы, кстати, с Аней, когда обсуждали, что мы с вами будем обсуждать, да, мы поняли, что нас обеих очень сильно поддерживает, наверное, да, юмор, который направлен одновременно и на взрослых, и на детей. Но вот я, честно, не всегда могу так пошутить, что будет смешно и моему мужу, и моим детям. Но при этом, когда мы читаем ваши стихи, смешно и мужу, и детям, и мне. Действительно, такого не было. Могу сказать, что даже то, что было, его очень мало было.
Спасибо. Единственное, что я могу сказать, свое оправдание, то, что это не намеренный прием, а то, что я так, в принципе, живу. Тут, наверное, я похожа немножко опять на своего ребенка, который говорит, что его главная цель — это немножечко развеселить жизнь. Вот. И друзей он себе таких же находит.
Развеселить жизнь, так как формулирует, да, это?
Да, да, это вот как раз вот этот вот недостаток свободного владения русским языком, поэтому странные получаются конструкции. Он пытается развеселить жизнь, она с его точки зрения скучноватая, поэтому как бы любые средства хороши. И он себе в свои 9 лет вот может позволить плавать в тазике в пруду, как он вчера это провернул. А я уже не могу в тазике плавать по пруду, поэтому я как бы на уровне речи стараюсь эту жизнь развеселить, по крайней мере, для себя. И, собственно говоря, и стихи поэтому такие же получаются. То есть мне тоже хочется немножечко развеселить жизнь читателя взрослого и малыша. Ну, потому что малыша я обязана веселить, и я люблю, когда они смеются. А взрослого я не хочу бросать как бы без своей поддержки тоже, потому что, когда я читала Максиму детские книжки, еще не будучи поэтом, мне казалось, что меня просто исключают, меня как будто в этой книге нет. Я читаю ребенку детские стишки, и как-то нас это не объединяет с ним. Это какое-то несовместное переживание этого чтения. И мне хотелось, чтобы были такие книги, которые будут создавать такое совместное, какое-то объединяющее времяпрепровождение. И, может быть, из этого желания частично и получились мои книжки с двойными шутками, когда ты родителю подмигиваешь там, через голову ребенка и говоришь, ну, я тоже родитель. Давай мы не будем одинокими, а давай мы будем вместе, и мы через это все пройдем, держась за руки.
Мы с тобой в одном тазике
плывем. Мы с тобой в одном тазике плывем по этому пруду. Нам тоже можно там как-то себе жизнь развеселить хоть немножечко.
Я в качестве интимного признания хочу сказать, что мы в первый год жизни ребенка с мужем, у нас был «Едет мамин человечек» настольной книгой, и мы сочинили какое-то бешеное количество пародий на «Едет мамин человечек», но это наш просто способ признания.
Я и сама написала много пародий на «Едет мамин человечек».
Серьезно?
Конечно. Когда я уже эту книжку дописывала, она мне немножечко поднадоела, и все-таки ты пишешь в основном же добрые вещи из своего вот этого опыта младенчества детского, а вспоминаешь все, а не только вот эти сладкие моменты. Поэтому, чтобы не пересластить внутри себя эту ситуацию, я писала и пародии тоже на себя сама тут же. Я так периодически делаю, и потом из этих пародий еще какая-нибудь книжка получается. И так вот очень смешно.
Из обрезков, отлично.
Да-да-да, из обрезков.
Я, пожалуй, хотела бы какое-то сделать возвращение к началу нашего разговора. Мне очень важно и интересно узнать, как вам удалось, несмотря на сопротивление мира, прийти к тому, что вы смогли сохранить себя, да, со своими особенностями, да, то, что вы вначале назвали странностями. Ну, то есть вот есть ощущение, что вы это все сохранили, и при этом вы используете в своей жизни сейчас. Не подавленное, не вычеркнутое, не замещенное чем-то, а свое собственное.
Да, я понимаю. Я не особенно много думала на эту тему, но сейчас мне пришла в голову мысль, что, наверное, у меня все-таки было достаточно поддержки и достаточно любви на протяжении моей жизненной истории. Как вот в детстве меня начали любить там мама, бабушка, папа. Понятно, что были и сложности в моих детских отношениях. Вот. Но, наверное, мне просто хватало любви на протяжении всей моей жизни для того, чтобы сохраниться вот именно вот в этом качестве. Я осталась собой, наверное, благодаря тому, что меня все время кто-нибудь любил. А если меня кто-нибудь не любил, то я помнила о том, что меня можно любить за то, что я — это я просто. Наверное, были моменты, когда я особенно никому не нравилась, но я помнила, что меня бабушка любила, что нам с ней было весело. Вспоминала еще какие-то моменты, которые были мне опорой. И это все, конечно, было связано с тем, что меня любили и принимали.
Здорово. Спасибо вам большое.
Это еще не все, не отключайтесь. Мы с Катей хотим поблагодарить тех наших слушателей, которые откликнулись на наш призыв в прошлом выпуске и написали нам много хорошего в сторис, в комментариях и даже в отзывах. Вы нас очень поддержали и дали нам возможность посмотреть на себя другими глазами. Мы в очередной раз были приятно поражены тем, какие умные, тонкие и хорошо формулирующие люди нас слушают. Спасибо вам огромное. Ну и для тех, кто еще не подписался на наш подкаст, подписывайтесь. Мы доступны на всех подкаст-платформах. Вы можете подписаться еще и на наш Инстаграм, который называется podcast.smmp. И до встречи в следующих выпусках.